Иногда звонят к нам сюда и говорят: «Наталья Евгеньевна, вы учите манипулировать?» Я говорю: «Знаете что, мы учим противостоять манипуляциям или, по крайней мере, видеть их в корне, потому что манипулировать – это удел ничтожеств. Ну и что толку, что вы повлияете в каком-то направлении на человека, наживете каких-то денег на этом, получится сиюминутная победа, какой-то выигрыш. Но это на самом деле так мелко, и на фоне того, что происходит в нашем сердце, это совершенно недостойные вещи. И наша память человеческая, она все фиксирует, и наша совесть, которая есть голос Бога в человеке, она тоже эти вещи понимает. Но во всяком случае, в плане общего развития и расширения своего кругозора нужно знать такие вещи, как, скажем, психология толпы, да, что толпа ведет себя совершенно по-другому, чем отдельно взятый человек. Почему? Это очень интересный вопрос. Что создает в человеке повышенную внушаемость? Первое. Повторы фраз. И это активно используется в рекламе. Человеку кажется, что он сам делает выбор, какую покупать зубную пасту. Ничего подобного. Если взять группу испытуемых, которые не очень хорошо знакомы с рынком зубных паст. Ну, каких-нибудь папуасов, посадить перед телевизором, показывать фильмы, какие-то ролики, мыльные оперы и в промежутках показывать рекламу зубной пасты. Предположим, 100 раз покажем жемчуг в течение дня, 2 раза покажем колгейт и 15 раз какой-нибудь блендамед. Так вот, жемчуг будут хватать в первую очередь. А после этого человек думает, что он сам делает выбор. Существует такое искусство, как мерчендайзинг. Искусство расставлять предметы по полкам так, чтобы их хватали в первую очередь. С моей точки зрения, это искусство, как заставить человека покупать. И мерчендайзинг ведь пошел очень далеко. Это не просто поставить на уровне глаз. Вы должны понимать, что то, что ставится на уровне глаз, обезьяна берет в первую очередь. Предметы и продукты, которые лежат ниже колена или выше головы, как правило, не покупаются. Поэтому представители серьезных фирм выкупают полки именно на уровне глаз. Почему так происходит? Человеческая память – это отдельный организм, живущий в нашем сознании. Он говорит: «Хозяин, ты уже слишком долго и слишком часто смотришь на эту вещь. Наверное, она тебе нужна». И рука сама так и тянется. А мы думаем, что мы сами делаем свой выбор. Запишите себе: человек – это существо управляемое. Человек – это существо программируемое. Человек – это существо, которому можно задать модель поведения. Есть очень интересный тест. Я вам задаю 4 вопроса, а вы быстро отвечаете какое-нибудь одно слово письменно у себя на листочке, ничего не говоря мне. Напишите любую часть лица, быстро, написали. Любого поэта, написали. Любой цветок, написали. Любой фрукт. Быстро пишем. Этот тест называется «Нос Пушкин, роза, яблоко». Это значит, что 9 из 10 человек в русскоязычном населении скажут, что часть лица – это нос, первое, что приходит в голову, потому что это самая выдающаяся часть лица. Цветок, естественно, самый популярный в России – это роза на длинной ноге, шиповатый, вот с таким вот бутоном. Пушкин у нас лидер среди всех поэтов. Ну и яблоко – это то самое, что в совдепе восполняло вам недостаток всех витаминов. Есть даже такая поговорка, и в английском языке: «An apple a day keeps doctors away». Одно яблоко в день гарантирует тебе отсутствие докторов в твоей жизни, потому что там много всяческих компонентов, стимулирующих процессы омоложения организма, противораковый иммунитет, жизнестойкость, нормальное функционирование кишечника и отсутствие запоров и т.д. Во всяком случае, яблоко – это вещь популярная. Нос, роза, Пушкин, яблоко – это тест, который свидетельствует нам о том, что выбор человека предсказуем. И поведение человека тоже предсказуемо. Это значит, что если моделировать какие-то ситуации, например, моделировать ситуацию паники, то поведение большей части людей предсказуемо, типично, банально и похоже поведение одного человека на поведение другого. Так вот, люди, которые мыслят стереотипно, штампованно, и, как большинство, это наиболее управляемая часть населения. Чем ближе ваш тест расположен к тесту «Нос, роза, яблоко, Пушкин», тем в большей степени вы являетесь типичным представителем толпы. Обидно, но моя задача здесь не гладить вас по перьям и говорить: «Ах, какие вы потрясающие, замечательные». Моя задача совершенно другая. Моя задача – показать вам те вещи, над которыми нужно работать. И стереотипность мышления заключается также и в том, что человек мало читает, мало развивается, мало чем интересуется. И, скажем, человек 5 в аудитории в курсе, что существует такой тест, и они уже заставляют свой мозг немножко напрягаться и вспоминать Мандельштама, Блока, еще каких-то других поэтов. Они даже могут припомнить с перепугу, что есть Анна Андреевна Ахматова на свете белом и Марина Цветаева. И помимо яблока они припомнят какой-нибудь ананас. И они даже могут сказать, что мочка уха тоже является частью лица. И таким образом, когда объявляют результаты теста, они уже предвкушают бальзам на сердце о том, что я такой человек потрясающий, нетипичный, не банально мыслящий. Запишите себе: бойся большинства. Потому что если ты принадлежишь к большинству, то, скорее всего, ты не прав. В ситуациях, когда страшно, большая часть людей не осмелится высказать свою точку зрения. Выгодно смолчать. Мы будем молчать. Ну, а зачем нам местечко своего тепленького лишаться, например? Правда? Ни к чему это, ни к чему. Есть такая наука конфликтология, которая полагает, что... Запишите себе, прожить жизнь бесконфликтно может беспринципный человек, а приспособленцев большинство. Поэтому большая часть людей и живут, сводя свои конфликты к кухонным разборкам. Но это не конфликт в прямом его значении, это мелкая мышиная возня. Конфликт – это столкновение принципиальных интересов, когда ты не можешь молчать, а молчать выгодно. Если смоделировать ситуацию со страхом, предположим, вы выходите из гипермаркета, подходите к своему автомобилю, садитесь за руль, включаете зажигание, и к вам сзади приставляют металлический предмет, на ощупь очень похожий на дуло пистолета. В зеркале заднего вида вы видите лицо такое типичное, и грубый голос вам говорит: езжай там в таком направлении, а то я тебя тут убью. 9 из 10 людей, трясясь и обливаясь потом, едут. Даже я проводила в аудитории опрос, сейчас уже время на это не трачу. Я говорю: вы что сделаете? Ну, поеду, наверное. А вы? Тоже поеду. А я? Я поеду и потом куда-нибудь сверну. В психологии управления существует такой принцип. Запишите себе принцип маленьких соглашений. Если человек согласился поехать, то ему потом будет колоссально тяжело отказать уже в чем-то другом. Если он подчинился, если он поехал, у него начинает работать модель подчинения. И когда его привезут куда-нибудь в гараж, там с ним сделают все, что планировали. Почему преступник давит на страх? Он точно знает, что 9 из 10 людей при давлении страха отдадут все, что у них попросят. Не вмешаются в ситуацию, если им пригрозить. Подчиняться, если будут давить. Был такой эпизод в моей жизни, когда я зашла в гостиный двор и смотрю, две продавщицы за прилавком, конец рабочего дня, они разговаривают. Лица у них оживляются, куда-то пристально смотрят, уже они меня не видят. Смотри, смотри, он у нее сейчас деньги заберет. Я пытаюсь обернуться, понять, о ком идет речь, а там неподалеку пункт обмена валюты. И женщина рядом с этим пунктом поменяла не в окошке, она решила поменять у человека, который рядом здесь работал, так скажем, да, в кавычках. И когда он поменял, она смотрит, денег то ли меньше, то ли вообще там что-то не то. Она давай кричать, а его уже и след простыл. И они его узнали, этого человека. Он регулярно и постоянно там работал. И я им сказала: девчонки, а почему вы не вмешались? Надо же было закричать, крикнуть этой женщине: не меняйте, мы его знаем. И они мне говорят: ишь, какая умная. Мы тут каждый день работаем. Нам тут вообще-то еще домой отсюда ходить. То есть, с одной стороны, для них это была мелкая радость. Посмотри, посмотри, что происходит. Да, типичная реакция для человека. Вот, классно, зрелище, увидели. А с другой стороны, это страх. Но они забывают подумать, что люди, которые занимаются мелким жульничеством, проходит по одной статье, а которые занимаются криминалом, это люди, проходящие по другой статье. И если человек работает карманным вором, он никогда в жизни не пойдет на членовредительство. Потому что в случае, если его поймают, мало не покажется. Они могут только угрожать. Я наблюдала ситуации в общественном транспорте, когда работают двое, стеклянный взгляд, висят на палочках, отстраненно смотрят куда-то в окно, что-то вроде даже читают. Ну, у них боковое зрение отлично развито, долгая тренировка. Один зондирует атмосферу. Или в случае чего начнет отталкивать потом тех, кто попытается вмешаться. Или задерживать их, тянуть за ручки. А второй с таким же выражением лица обшаривает чью-то сумку, быстренько достает оттуда кошелек. И некоторые люди, видя это, толкают локтем соседа, говорят: смотри, смотри, кошелек достаю. Или, например, стоят, прижимают к себе, к своей печени свою сумочку и смотрят с таким довольным выражением лица, что вот зрелище же, наблюдаем. Один раз одна женщина попыталась вмешаться и сказала, что вы делаете? И один из напарников в этой работе достал что-то типа заточки, то ли шильца, то ли что-то, и сказал, я тебе сейчас. И она опустила глазки и стала, как ни в чем не бывало. Я помню ситуацию, когда студенткой подрабатывала переводчица и работала с американцами. Там был один американец, который шел и не следил за тем, что происходит вокруг. На канале Грибоедова вышли из метро, и у него бумажник с кредитными карточками и с деньгами лежал прямо в заднем кармане брюк. А там несколько человек, видимо, работали, и они все такие одинаковые, такие все серые, никаких приметных черт даже запомнить невозможно. Знаете, вот как кусок толпы. Они начинают толкать, человек не понимает, что происходит, он пытается отпихнуться, то есть масса ощущений от тела, и в это время, пока он отпихивается руками, он не чувствует, что какая-нибудь рука тянется и достает кошелек. И вот я вижу, его начинают толкать, часть американцев уже прошла вперед, потом идет он, и за ним я. Кругом масса людей, там цветочный ларек поблизости, шумиха, толчья, и такая волосатенькая ручка тянется и уже буквально в этот карман наполовину влезла. Я хватаюсь за эту волосатую руку, и он мне говорит, я тебе сейчас, тебе что больше всех надо? Я говорю, я тебе самому сейчас говорю, ну пошел вон отсюда. Они разбежались в разные стороны. Страх пришел уже после того. Меня начало трясти. То есть, промотав эту ситуацию, лишний раз убедилась, что их задачей не является заниматься более серьезными вещами, чем просто мелкое жульничество. Запишите себе, что невмешательство – это содействие. И большая часть людей, когда происходит беззаконие, надругательство над людьми, когда порочат чью-то репутацию, когда льется грязная сплетня на голову какого-то человека, люди не только не препятствуют, но и участвуют в обсуждении этого сладенького, в этом грязном белье, в том, чтобы растоптать кого-то другого. Вот это и есть толпа. Это и есть быдло. Запишите себе, быть быдлом – это значит быть как все.